Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Эту неделю с нами в данном часовом сегменте проводит священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, отец Александр. Приветствую вас снова и снова, благодарю за то, что согласились так нам помочь и так погружаете нас в первые главы книги «Бытия».
Добрый вечер.
Продолжаем разговор, и сегодня речь пойдет о пятой главе. И хотелось бы, конечно, как пошагово мы с вами с предыдущими главами разбирались, так и в эту вглядеться. Вот родословие Адама. Таков первый стих пятой главы книги «Бытия». «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Прежде чем будем говорить про то, что Адам жил 900 лет, Сиф жил 900 лет с лишним, все с лишним, да, ну хотя отчасти мы эту тему уже касались, хочется снова обратиться к этой формулировке «мужчину и женщину сотворил их». По подобию своему Бог создает человека, мужчину и женщину сотворил их. То есть, ну, дважды в книге «Бытия», получается, мы встречаем эту формулировку. Почему это настолько принципиально важно? И как это вообще? Сотворил человека по образу своему, по подобию своему, мужчину и женщину сотворил их. Кого в итоге сотворил?
Здесь нужно заметить, что в целом, да, как бы образ и подобие внутри библейского текста – это, в общем-то, синонимы. Да, как бы, почему привлечены именно два тезиса, да, как бы, вот, ну, не, как бы два определения, а не одно, но как бы здесь масса вариантов, да, как бы, но тот, который совершенно стандартно, последовательно, да, как бы рассматривается христианской традицией, нам вполне известен. При этом любопытно, что тема образа, в общем-то, всплывает достаточно, ну, скажем так, любопытно в библейском тексте, да и в целом в этой культуре, потому что, например, термин, который используется в Библии, да, как бы в современном иврите, он, в общем-то, обозначает, например, фотографию. А, например, у апостола Павла мы встречаем тезис о том, что Христос, да, как бы это вот равнообразная печать. Он в таком вот конкретном виде, это я его сейчас уже как бы как выражение не по апостолу Павлу цитирую, да, а из анафоры святителя Василия Великого. Печать равнообразная, то есть точная копия, точный оттиск. В чем заключается эта точность? Да, как бы каждый раз, безусловно, мы можем только предполагать. И мы говорили, да, в свое время, когда, значит, обсуждали эти темы, что здесь есть как бы два направления мысли. Одно из них достаточно как бы функционально, да, где говорится о том, что вот есть некий объем, да, как бы вот этих функций, который роднит Бога и человека. Да, человек разумен, точнее, Бог разумен, и человек разумен, Бог свободен, человек свободен, вот Бог творец, и человек сотворец. Есть попытка подойти к этому с другой стороны и посмотреть на это как на реализацию тайны Троицы в мире. Да, как бы как внутри Троицы осуществляется некий объем отношений, при этом сохраняется их абсолютное природное единство, про него можно сказать как про одного единого истинного Бога, то, видимо, подобная идея сопровождало творение человека, да, как бы единство природы в множестве ипостасей. Поэтому, да, как бы мысль о том, что человечество вообще, ну и как минимум церковь в частности, должна бы бытийствовать по образу Троицы, она встречается у нас совершенно регулярным образом в нашем богословии, вплоть до преподобного Сергия Радонежского, можем его вспомнить, да, которому приписывается фраза о том, что вот ненавистную рознь мира сего, да, как бы преодолевайте вот этим единством любви в Троице. Очевидно, что человек полагается как икона Бога в мире, да, то есть как раз этот образ, То есть, можно сказать, полномочный представитель на местах. То есть, тот, кто реализует присутствие Бога в материальном мире, в творении.
Каждый раз, когда думаешь об этом призвании, следующая мысль, что же мы с ним делаем, с этим призванием? Какими нас Господь задумывает, и кто мы по факту на самом деле, что мы с собственной жизнью творим? Ладно, это риторическое, лирико-риторическое отступление. Опять же, когда речь идет о сотворении человека, мы сначала слышим, что Господь сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их, а потом еще он смотрит на Адама, говорит, нехорошо человеку быть одному, сотворим помощника, и тут появляется жена Адама. Это из природы гермафродита выделена женская природа, или что это такое?
Ну, я хочу заметить, кстати, что такой уровень толкования тоже существовал.
В мозаичной, кстати, в мозаичном искусстве, допустим, какие-нибудь византийские мозаики, которые можно на Сицилии увидеть, там этот образ как раз встречается, когда Ева, она, будущая Ева, пока просто жена, она вычленяется из Адама. Вот. Ну, соответственно, у него была двуединая природа, теперь это та же самая природа в двух лицах.
Ну. Да, но надо заметить, что в христианском толковании эта мысль никогда не обретает никакого очевидного статуса. То есть идея о том, что Адам являет полноту природ, как раз вообще-то и библейскому тексту чужда. Потому что тогда тезис про одинокость, про нецельность не прозвучал бы. Нет, Адам, ну, как бы, как вот мы стандартно, да, как бы смотрим на библейский текст, да, мы видим, что нет, он реализован как мужчина, и только как мужчина. И это и являет его неполноту, недостаточность. Ему и необходима иная для того, чтобы эту самую полноту обрести. Ну, и кроме всего прочего, конечно, ну, наверное, тут... как говорится, к вечеру, может быть, не к буберу дело, да, но вот эту тему «я и другой», да, как бы «я, воспринимающий себя в свете наличия другого», да, как бы тоже, конечно, она здесь может быть очевидно реализована. Поэтому вряд ли это разделение первичной цельности на два вот этих, как бы, да, на два субъекта, скорее всего, это вот единый, а точнее, один субъект, который ощущает себя нецельным, и появление второго, который ему эту полноту дает.
А почему же тогда мужчину и женщину сотворил их до того, как появляется жена Адама?
Ну, опять же, да, как бы, такого рода тезис мы встречаем в первой главе книги «Бытия», а, соответственно, рассказ о творении Адама и Евы мы видим во второй главе. И, ну, скажем так, наиболее, наверное, очевидный тип комментария здесь в том, что в первой нам рассказывается о месте человека в общей системе творения, а вторая конкретизирует нам эту историю применительно к человеку. То есть в рамках бытования космоса, вот в принципе человек есть и завершает эту цепь, а во второй главе мы видим, как конкретно он внутри него появляется, какой процесс сопровождает это, ну, скажем так, на уже как в такую в меньшую оптику. То есть мы приближаемся как бы с автором вместе и рассматриваем ближе вот именно этот один элемент творения человека.
Хорошо. Продолжаем погружаться в пятую главу. После того, как нам напомнили, что были сотворены мужчина, женщина, вот родословие Адама, говорится, Адам жил 130. И дальше в квадратных скобках, в синодальном переводе, 230 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сив. Во-первых, что в синодальном переводе значит вот эти квадратные скобки? Почему словами прописано «жил 130 лет», а в скобочках стоит 230?
Ну, хочется подумать, да, что мы с вами на каком-нибудь открытом рынке, ну так, ну, 130, 230, ну, 7, 8. Тебе за 25 отдам, да, как бы. Нет, это не та логика. Мы... как бы, может быть, не вполне привыкли к этому, но вообще это важный тезис, и нам на нем делает акцент практически любое издание библейского текста, мы помним, что Ветхий Завет существует в двух крупных вариантах. Достаточно друг от друга в ряде деталей отличных. У нас есть текст греческий Септуагинта и текст на иврите, масорецкий текст. И между ними, повторюсь, да, как бы достаточно серьезный объем разночтений, и он обычно указывается именно таким образом. Базовый текст синодальный – это перевод с иврита, с масорецкого текста. В скобках у нас указаны варианты чтения, предлагаемые в этих же местах септуагинтой. То есть там, где разночтений нет или они минималистичны, то как бы у нас ничего не указывается. Если они существенны для понимания текста, и мы, в общем-то, не можем сказать, какую версию надо предпочесть, мы поэтому предлагаем оба варианта, чтобы читатель мог в них сориентироваться.
Угу. Спасибо, отлично. Дальше, после квадратных скобок, сразу же говорится про Сифа, как рожденного по подобию своему и по образу своему. Ну, то есть Адамом, рожденным по образу своему и подобию своему. То есть Адам по образу и подобию Божьему, а Сиф уже по образу и подобию Адама.
Вот здесь очень тоже важный момент. Этот тезис у нас как бы упущен в первых главах книги Бытия, и, соответственно, важно, что он прозвучал здесь. Потому что там мы помним, что все живое, сотворенное Богом, длит себя по роду своему. Пусть из земли произойдет трава, сеющая семя по роду своему. Пусть произойдут деревья, дающие плод по роду своему. И про животных суши, и про животных воды, и про всех это сказано. Соответственно, важно, чтобы это было сказано и про человека. Потому что, о чудо, но далеко не всегда, и не абсолютно очевидно, и не во всех культурах. Мысль о том, что от человека всегда рождается только человек.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, на этой неделе у нас цикл программ с священником Александром Сатомским, настоятелем Богоявленского храма в Ярославле, цикл, посвященный первым главам книги «Бытия». И мы так поэтапно это все разбираем, и мне так это все нравится. Отец Александр, снова и снова вам спасибо. Хорошо, вот разобрались, что Сиф сотворен, рожден. Адам сотворен, а Сиф рожден по образу и подобию Адама, Адамом же, да. Ну, здесь, не знаю, будем пояснять, не будем пояснять, почему мужчины в библейском тексте упомянуты как рождающие. К этому, кстати, иногда тоже задают вопросы.
Да, но... это из серии, да, сначала Авраам родил Исаака и Исаакова, потом у них что-то случилось, и начали рожать женщин.
Да-да-да.
Нет, здесь, ну, как бы, с одной стороны, да, как бы, важная мысль, что хотя мы привыкли к мысли о абсолютной патриархальности древнего израильского общества, но я замечу, что вообще-то место матери там выписано достаточно систематично. Вот, собственно, даже мы читали с вами повествование о Каине и Авеле, и там Ева дает имена, например. И в истории патриархов сколько раз мы увидим вот ту же самую Лию и Рахиль. Никому из них ни Иаков не даст имя. Всем дают рожающие жены. Единственное исключение будет Вениамин, но и то ему даст имя умирающая Рахиль. И, скажем так, не желая, чтобы ребенок носил вот такое мрачное, траурное имя, сын скорби моей, отец поменяет ему Бенани на Вениамин. То есть они и созвучны, но по смыслу очень разные. Наоборот, он станет сыном благословения, ну, то есть или сыном правой руки. Так как бы. А, соответственно, например, даже, ну, такая, кажется, абсолютно хрестоматийный текст «Почитай отца твоего и матерь твою». Так как бы, а есть место, где будет у нас мать идти первой в этой же схеме. Поэтому... какого-то бы радикального смыслополагания я здесь не предлагал. И разница еще и в том, что все-таки израильское сообщество ведет родословие по мужчинам, поэтому от этого мужчины произошел такой-то его сын. Да, как бы, но материнское место, повторюсь, подчеркивается достаточно активно.
Угу. Разобрались с этим школярским вопросом, ну, действительно часто задаваемый, что это такое, как это понимать. А, тем не менее, вот смотрите, дней Адама по рождению Имсифа было 800, или в квадратных скобочках 700 лет, и родил он сынов и дочерей, всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. То есть Адаму было 130 лет или 230, когда он родил своего третьего сына, когда появился на свет их с Евой третий сын. Ну и вот дальше вот такая вот продолжительность. Об этом, о продолжительности жизни мы подробнее говорили как раз вчера. Могу наших слушателей, если вы пропустили, адресовать к этим программам. На сайте Радио Вера можно найти их в архиве. Тем не менее, отец Александр, вот... Адам умирает естественной смертью. Похоже, это первая естественная смерть среди людей. Ну, он старший, он прародитель. До этого насильственной смертью умер Авель. Ламех там, как мы говорили, убил то ли одного, то ли двух человек. И вот уже... ну, что называется, во всей полноте, в силу естественных причин или неестественных причин, в человеческую жизнь входит смерть. Сегодня широко распространенный тезис, что смерть – это результат грехопадения. Мы, в общем, об этом слышим постоянно, да, кто темой интересуется, читает. Тем не менее, вот так представить, а что это такое, когда человек... сталкивается со смертью впервые. Вот впервые. До Адама естественной смертью еще никто от старости не умирал. Каково это? Что это? Это можно сопоставить с тем опытом, который имеем сегодня мы, когда в детстве впервые сталкиваемся со смертью? Или это что-то принципиально иное? Как вы думаете? Понимаю, что психологизировать Священное Писание некорректно, тем не менее.
Мне кажется, что все-таки это, наверное, совершенно разные вещи. В том именно смысле, что мы живем в мире, где смерть нормализована. Ну, то есть мы не можем представить себе типа бытия мира, где не существует смерти. Уж даже не только про человеческую, а вообще как про смерть как таковую говоря. И, соответственно, даже когда мы на каком-то вот нежном возрасте, да, знакомимся с опытом смерти, все равно в каком-то объеме до этого она уже в нашей реальности присутствует. Пусть абстрактно, пусть как-то совершенно нецелостно, но где-то она всегда есть. Нам об этом говорят тексты, нам об этом поют песни, нам об этом показывают мультики, у нас умирают к нам домашние животные. То есть прежде чем мы столкнемся со смертью человека, да, как правило, кого-то из наших близких, престарелых родственников, все равно какое-то понимание о том, что вот... как феномен в бытии мира смерть существует, у нас уже есть. Здесь же, да, как бы, скорее всего, это тот этап бытования человечества, когда смерть, в принципе, ну, как минимум по тексту судя, плохо осознается. Опять же, мы с вами в прошлом нашем разговоре, да, как бы говорили о том, что вот эти огромные годы жизни, если брать их за описание реальности, да, то очевидно же они указывают как раз на невместимость принятия мысли о смерти. И на, скажем так, неприменимость во многом этого опыта к самому себе. У нас есть прекрасный по этому поводу текст из соседней культуры эпоса Гильгамеша, да, где Гильгамеш сам предает смерти достаточно активно, но приобщается к ее опыту только на этапе смерти своего ближайшего друга Энкиду, о котором он так долго не может этого принять, пока не видит, как тление начинает овладевать телом друга. И тогда вопрос «Ияль также не лягу?» в смысле рядом, да, как бы пораженный смертью, он настолько перепахивает Гильгамеша, что тот начинает поиски бессмертия. И вот мне кажется, что такого рода паттерн, да, как бы вот он скорее был бы характерен для тех людей, о которых мы с вами говорим. Да, как бы смерть уже существует, но еще это не вполне масштабированный опыт. И поэтому то, что где-то там кто-то когда-то что-то вот это пережил, да как это связано с моей жизнью? Да, скорее всего, никак.
Я сейчас сижу, знаете, вспоминаю парадоксальным образом, я уж прошу прощения, «Сто лет одиночества» Маркеса. Там, когда Хосе Аркадио Буэндиа убивает в поединке обидчика своей жены, он внезапно сталкивается с феноменом, что тот призраком начинает приходить к нему в дом. В результате семья Хосе Аркадио вынуждена покинуть родное село, и через некоторое время он основает город, который как раз назовет Макондо. Да, вот это самый феномен, да, главный феномен этой книги, вот этот вот город Макондо и все, что там происходит. И вот призрак убитого им товарища, вот этого Пруденсио Агиляра, он не достигал Макондо до тех пор, пока в Макондо не умер первый человек. А туда, в Макондо, вслед за Хосе Аркадио, пришли такие же молодые люди, как и он. И они строили дома, рожали детей, возделывали землю. Вот жизнь как в первые дни творения, вот только-только им открывалась. И это было настолько какой-то вот такой звенящий, поющий мир, утро мира, утро вселенной. Там у Маркеса своя космология. И вот, понимаете, внезапно один из друзей Хосе Аркадио, который пришел, кстати, со стороны, там цыган, он умирает, и после этого, оказывается, в Макондо может войти призрак вот этого самого Пруденсио Агиляра и снова стать частью, можно сказать, их семьи, их жизни, поселиться у них в доме и так далее. Понятно, что это совсем другой культуры мифология. И тем не менее, вот меня этот образ, он, знаете, как-то глубоко трогает каждый раз. То есть смерть не может войти в мир людей, пока этот мир переживает свое утро. А потом, получается, так или иначе, тем не менее, ей все равно открывается туда вход. Потому что каким бы ни был прекрасным этот мир, он ранен вот этим первородным грехом. Что, собственно, и проявляется в том, что Хосе Аркадио-то убивает своего товарища. И вот это, знаете, с одной стороны, какая-то совсем другая по отношению к привычной нам мифологии, а с другой стороны, богатейшей пищи для ума и общность сюжетов, тем не менее, все равно же это христианская культура, да, вот это, конечно, меня лично заставляет, знаете, как-то так немножечко трепетать внутри и наводит на размышления, опять же, связанные с тем, а что такое было, когда люди впервые столкнулись со смертью, и как это, ну, мы действительно к ней адаптированы сейчас, а они впервые, вот он ходил, и раз, и он не ходит. И что это такое? И он не движется. И что с этим делать, когда такого опыта переживания и проживания совершенно нет? В общем, ну, риторический, наверное, по сути, вопрос.
Нужно заметить, что этот вопрос, очевидно, задаете себе не только вы. И по этому поводу возникает целая литература. Так как бы есть апокрифы, которые завязаны на тему как раз вот этих чрезвычайно ранних эпизодов книги «Бытия». Это достаточно так-то поздние тексты, и, конечно, их учительное достоинство равно нулю. Да, как бы некоторые из них потом входят в сложносоставные схемы, например, текстов, посвященных древу креста, Господне, еще чему-то в этом роде. И вот один из таких текстов как раз повествует о том, как умирал Адам, как, соответственно, его семья на это реагировала, как Сив пытался все-таки добраться до райского сада и там приобщиться хоть как-то вот к этим плодам, чтобы принести их отцу, дать ему какую-то причастность этому древу жизни. Ну, то есть там целое повествование. Это я к тому, что вот сам этот вопрос у вас возникающий, он, в общем-то, циркулирует в религиозной культуре, мягко скажем, не первое столетие.
И не решен, и не решаем.
И не решится. Да,
священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами этот светлый вечер. Мы буквально на минуту сейчас прервемся и вернемся к разговору о пятой главе книги «Бытия». Поговорим во второй части о том, кто же такой был Енох, что такое ходить перед Богом, и как он избежал участи не только Адама, но и всех других своих предков.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что эту неделю мы беседуем о книге «Бытия», о первых ее главах со священником Александром Сатомским, библеистом, настоятелем Богоявленского храма в Ярославле. И вот сегодня о пятой главе книги «Бытия» у нас речь идет. Здесь, да, мы уже с отцом Александром обсудили вот этот напряженный момент, связанный со входом смерти в человеческую жизнь, естественной смерти. Дальше здесь мы видим перечисление потомков Сифа, третьего сына Адама и Евы. Ну, кстати, про Адама сказано, что он родил еще сынов и дочерей, о которых нам подробности не сообщаются. То же самое у Сифа, сыны и дочери. Про Еноса чуть подробнее. Потом, сколько лет жил Сиф, там тоже 912 лет. Потом он умер, потом Енос, потом Кайнан, потом Малилиил. Ну, и так далее, вплоть до удивительного человека по имени Енох. Вот что сказано. Иаред жил 162 года, Иаред один из потомков тоже Сифа, да, и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 или 165 лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. И это настолько нетипичная развязка жизни, потому что перед этим вот каждый из упомянутых имен, там же, ну, фактически дословно автор нам повторяет самого себя, что жил столько-то лет, ну, годы разнятся, да, родил сынов и дочерей, там, столько-то лет в общей сложности, и потом он умер. Потом следующий, вот теми же самыми словами. И тут, на этом фоне, вообще разрывающий шаблон, как сейчас принято говорить, история Еноха. Что это такое, отец Александр?
Ну, здесь нужно заметить, да, что, опять же, текст явно не лишен некоторой условности, потому что как-то удивительно, да, что не 268, не 431, а ровно 365 дней, точнее, лет. Тире, да, как бы, проживает у нас этот праведник, как бы некоторым образом указывая на определенный объем полноты. Но для бытописателя это систематически, видимо, важная история, да, то есть он отдельно ее описывает, хотя в общую логику текста она не особенно укладывается. Так как бы, рассказывая истории, важно сделать акцент на, ну, скажем так, пошло выражусь, на ветках персонажей. Кто с кем связан, кто кому кем приходится. Этот делал вот эти дела, а другой вот эти дела. Связаны они друг с другом вот так-то, так-то и так-то. И поэтому мир, в котором живешь ты, читатель, выглядит вот так. Как мы можем судить по небольшому тексту, никакого такого экстраординарного вклада в тип нынешнего, скажем так, мира Енох не вносит. Да, то есть он ничего не выдумал, не изобрел. Никаких экстраординарных, значит, персонажей, которые были бы как-то сильно связаны именно с темой его изъятия из мира, он вроде бы не родил. То есть есть важное правило в библейском толковании, что если мы встречаем какой-то достаточно неудобный и нехарактерный для текста фрагмент, это явно указывает на его наиболее органичное место в тексте. Ну, то есть его туда никто бы не встал вставлять для усложнения как бы дополнительных вопросов и нарушения, например, какой-то общей логики и динамики текста. Нет, если он там есть, и это какой-то такой вот скользкий или непонятный эпизод, значит, он там прямо сильно органично так и был задуман. В противном случае, да, как бы, если мы встречаем какие-то прям очень ровные, гладкие, хорошие, красивые тексты, значит, с ними кто-то хорошо поработал.
Редакторскую правку провел.
Систематическую. У нас в этом смысле есть два, есть идеальный пример такого рода процесса. Это книги царств и Паралипоменон. Вот царства рассказывают нам вполне себе реалистичные истории, где люди ведут себя всякими разными способами. Одна история Давида чего стоит. А в Паралипоменоне этот же Давид описан условно, ну, в такой же параллели, как, например, князь Владимир Реальный и Владимир Красносолнышко. Угу. Вот так же царство нам рассказывают про Давида Реального, а Паралипоменон нам расскажут про Давида Красносолнышко, который геройский герой, и вообще лучше него в мире нет. И уж такой он из изборов избор, и далее, далее. То есть это явная, даже не то, что редакторская правка, это вообще редакторская задумка. То есть это уже такая как бы редакция священной истории Израиля.
Жанровая.
Да, жанровая. То есть не реальный, а вот прям такой как бы священный, героизированный. Поэтому как бы наличие повествования о Енохе явно относится у нас к какому-то вот очевидному внутри текста, да, значимому слою. И хождение перед Богом, как бы, в принципе, все-таки, да, наверное, ну, как бы это, во-первых, первый раз появляется в тексте, вообще это формулировка, но для священного писания это одна из важнейших характеристик, ну, того, чтобы мы назвали, условно, религиозной жизни человека. То есть предстояние обычно, например, мы используем, но заметьте, какая разница в динамике. Предстоять или ходить. Вот эта тема пути Господня. И это нас в каком-то плане выводит вот на ту самую мысль о домостроительстве Господнем, о том, что у Бога есть план, Он его достигает. И, соответственно, да, есть в Ветхом Завете хорошее выражение «ходить в свете заповедей» или «ходить по заповедям». То есть бытовать, жить, да, быть как бы реализованным в мире в согласии с замыслом Бога. Вот по большому счету это оно.
Жить в присутствии Бога каждую минуту?
А потом эта категория, кстати, будет хорошо в Новом Завете выписана. И там будет великолепная фраза по этому поводу. Ну, во-первых, их будет очень много. Да? Христос будет призывать: «Оставь все, следуй за мной». Да, или «возьми крест свой, следуй за мной». Но в Апокалипсисе в 14 главе есть момент, где описываются праведники, которые идут за Агнцем, куда бы он ни пошел. То есть это нас немножко выводит из темы пребывания перед Богом каждую минуту в тему активного следования по пути Господню каждую минуту. То есть Господь ведь ведет нас сильно разными путями и не всегда туда, куда мы хотим. И, соответственно, если мы смотрим на это с точки зрения новозаветной перспективы, путь у Агнца достаточно своеобразный. Он входит в славу через заклание. Но не случайно в Апокалипсисе Иоанн использует этот тезис. Он же говорит в том числе о христианских мучениках. И что вот они ходят за Агнцем, куда бы он ни пошел. они за ним шли и на заклание, поэтому теперь они за ним пришли и в его славу. Поэтому хождение перед Богом – это явно активная, динамическая тема вот этих вовлеченных отношений, а как бы более того, вовлеченных определенным способом. Здесь еще нет никакого, даже, скажем так, никакого света заповедей. Вроде еще никаких и заповедей-то практически не звучит. Но вот эта идея, что он ходит согласно с волей Божьей. Поэтому Бог так активно и выделяет его из бытия этого мира. Скорее всего, Енох и интересен автору во многом тоже, как все-таки первоначальник. Мы сказали, что он вроде бы ничего не сделал. Он ни вот это не осуществил, ни одно, ни другое, ни третье. Но, может быть, его первоначальность здесь выступает в качестве вот этого нормативного праведника. У нас пока, заметьте, с такими вот как бы классическими ветхозаветными праведниками в тексте-то ведь не богато. В этой категории сложно обозначить Адама. У нас крайне краткие годы жизни Авеля. Сифа мы воспринимаем вроде как нормативного праведника, но ведь про его праведность текст вообще ничего не говорит. Вот он рожден и рожден, никаких злодеяний за ним не замечено. Но про какие-то грандиозные религиозные прорывы вроде там тоже речи не идет. Вот это из его детей начали призывать имя Господне. Так и то мы говорили об этом тоже как об очередном, может быть, этапе деградации. Но как бы только, может быть, не с таким негативным знаком, как в Каиновом потомстве, но это тоже не про хорошее. Да как бы Бог становится дальше. Нужно звать его, нужно обращать его
восстанавливать
внимание.
Разорванную связь, религар, да?
Да, 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 да. То есть формировать как раз эти вот как бы базовые религиозные ходы. А, соответственно, Енох, возможно, вот из всей этой линейки как раз и есть такой первый нормативный пример. Поэтому про него, с одной стороны, минимум информации, ну, потому что ее, видимо, действительно немного, и автор нам ничего не выдумывает, не накручивает никаких фактов, которые вот неизвестны и неочевидны. Но, тем не менее, да, он такой же первоначальник. Только не железо как ковать и не музыкальные инструменты делать, а как праведно перед Богом ходить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Героический священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами этот светлый вечер, уже четвертый, между прочим, в нашей недельной линейке, а завтра будет еще пятый. Отец Александр, мне, с одной стороны, неловко так садиться вам на шею, с другой стороны, мне так нравится с вами говорить про эти главы первой книги «Бытия», и вы настолько потрясающе погружаете нас в мир Библии, мир вот этого входа в Священное Писание, что вот прям низкий вам поклон, и продолжаем, собственно, разговор про Еноха. Ну, кстати, не совсем даже про Еноха. Вот вы сказали, действительно, Адама-то мы, непонятно, можем ли с той же степенью уверенности, как Еноха, к группе праведников отнести. При этом, смотрите, иконографическая традиция воскресения Христова непременно включает в себя выведение из ада Адама и Евы. И очень люблю вот такие изображения, когда видно на иконе, прям динамику видно, как Господь за запястье, держа одной рукой Адама, другой рукой Еву, выдергивает их из этого плена, плена ада. И какова трактовка, да, что вот выводит всех праведников, начиная с Адама и Евы. Ну, значит, все-таки как-то люди, наши прародители к этому славному кругу причислены? Или нет?
Здесь нужно заметить, что если все вопрос и проблема интерпретации, то это, ну, один из наибольших вопросов и проблем интерпретации.
Простите, я не хотела.
В каком плане? Нет, очевидно. Очевидно, конечно, да, мы можем говорить об Адаме и Еве как о праведниках, на том простом основании, что за их грандиозным провалом вообще-то последовала еще очень долгая жизнь, в рамках которой много чего они сделали, и осуществили, и превозмогли, и как бы равнять их по первому эпизоду, это, ну, как бы очевидный провал. Да, у нас есть огромное количество и значительно более близких нам примеров например, тех же самых святых, чья ранняя жизнь прекрасный сценарий для какого-нибудь долгосезонного сериала. Да, как бы вот с большим числом просмотров. Ну, как бы было и было. Но вопрос здесь, как бы, на самом деле, наверное, вообще немножко с другой стороны бы ставиться должен, если мы говорим про воскресение. И мы же встречаем как минимум две группы авторов христианских. Одни из которых пишут, что Бог вывел только ветхозаветных праведников. Потому что все остальные не имели на это никакого морального права. И встречаем ряд христианских авторов, возглавляет который преподобный Иоанн Дамаскин, который говорит, что ад остался пуст. Потому что невозможно увидеть там воскресшего Христа и не пожелать последовать за ним. А, соответственно, в рамках своего евангельского свидетельства Христос очевидно сказал, что ни одного приходящего ко мне я не выгоню вон. Вряд ли он потом передумал.
Хорошо, я на самом деле больше склоняюсь к вот этому толкованию Иоанна Дамаскина и Исаак Сирин там же. И вообще, а святитель Иоанн Златоуст, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? Ну, если бы речь шла о том, что какое-то количество людей ад все-таки заглотил, то вот ему будет что предъявить. А ему же предъявить-то нечего. Где твое жало, смерть, где твоя победа, ад? Все, проиграл ты по полной программе. Поэтому я тоже очень надеюсь,
Но на самом деле это и вся наша литургическая традиция об этом свидетельствует. Мы весь пасхальный канон на эту тему поем. То есть, как бы мы в этом плане и говорим-то про Иоанна Дамаскина, потому что не столько в своих догматических творениях, сколько в своей литургической поэзии он, ну, скажем так, то, что было предметом его веры, очевидным, он облёк вот в эти вечные формы.
Отец Александр, возвращаясь к Еноху, смотрите, ходил Енох перед Богом и не стал его, потому что Бог взял его. Потом Господь возьмет еще пророка Илью. Потом Господь, воплотившись, да, Господь Иисус Христос, прокладывает вот этот вот путь. Я пытаюсь понять, вот по меньшей мере два прецедента есть, описаны в Ветхом Завете, того, как Господь берет своих праведников на небо, да. В Новом Завете у нас перед глазами, ну, вообще пример из примеров воскресения Христова. Что-то не слышно, чтобы люди восходили на небо или были взяты туда Богом. Как нам к этой детали относиться?
Потому что это не нормативный сценарий. То есть это мы можем рассматривать как исключение, подтверждающее правило, что, к сожалению, да, таким способом исправить последствия грехопадения невозможно. Невозможно еще и, скорее всего, в том плане, да, что, или, правильно скажем, даже вот так. Нам часто кажется, что Бог ставит перед собой задачу спасения нескольких уникальных праведников и веселого погубления всего мира в горящем огне. Но если бы это так выглядело, то тогда справиться с этой задачей, очевидно, можно было бы, спорадически выдергивая в поколении 1-2 лучших, как вот про Ноя, да, что вот он был праведник вроде своем, то есть из серии, ну, как бы на этапе поколения Моисея, конечно, ничего выдающегося, а на этапе поколения Ноя лучше его нет. Да, как бы там логика такая вот в этом вроде своем. То есть на своем этапе он вообще редкий молодец. Вот таким образом, выбирая из изборов избор, да, как бы потом счастливо все это погрузить в огонь и забыть. Но очевидно, что идея Бога другая. Когда новозаветные тексты говорят о том, что, да, как бы Христос, будучи вознесен от земли, всех привлечет к себе, это, ну, не фигура речи. Да, как бы, и объятие Христовы с креста — это не объятие для немногих, да, как бы это объятие для всех. И, соответственно, из этого мы и делаем вывод, да, что вот эти вот единичные случаи нам как раз скорее подчеркивают вот эту мысль. То есть мог ли Бог вот так вот, да, спорадически выдернуть этих самых праведников? Да мог. Но у него нет такой задачи. То есть его задача – спасение мира. Поэтому он ее длит со всем миром.
Вот смотрите, Енох перед тем, как он был вознесен Господом, взят на небо, он успел, опять же, произвести на свет потомство. И по его как раз линии родства в итоге на свет появится Ной, который будет избран Богом для спасения в ходе потопа. Ну, кстати, да, к вопросу о том, что Бог так любит людей, поэтому вот он с нами педагогически взаимодействует на протяжении тысячелетий и прочее, прочее, он не будет там спалять города и так далее. Но мы же видим примеры Содома и Гоморры. Более того, мы видим пример того, как мир уходит под воду. Как будто бы, знаете, как будто бы Господь говорит: нет, все, сворачиваем этот проект. Не вышло, у них не получилось. Я им дал свободу, дал им таланты, дал им задачи. Они образ и подобие Божье мое, да? И ничего не вышло, они не справились. Вот в этом контексте как нам относиться к потопу, к сожжению Содома и Гоморры, если все-таки Господь — это тот любящий педагог, о котором мы постоянно говорим?
Ну, смотрите, как бы, конечно, во-первых, мне бы не хотелось отнимать хлеб у ваших грядущих спикеров. Эти тексты у нас еще все впереди. Там будет еще масса возможностей об этом поговорить. Но, нет, на самом деле, если коротко, как бы, упомянуть, да, как бы, по поводу вот этих сюжетов, скорее мы можем сравнить потоп с возвращением к заводским настройкам. Заметьте, то есть мир как бы перезапускается заново, но на тех же самых основаниях. В этом как бы принципиальная затея всего этого рассказа, что что бы ни произошло, Бог не обнуляет творение. Он вот берет, да, вот эти вот последние здоровые кусочки, но их он будет масштабировать. Ничего нового он в бытие мира больше не вводит. Вот с этим, отвзаимодействовав, он его пересоберет и, ну, скажем так, немножко подкорректирует эти настройки таким образом, чтобы больше в эту же сторону мир не свалился. Вот это как раз указание: да будут дни их 120 лет, да, как бы, и далее, далее. То есть, что мир после потопа претерпевает некое изменение. Почему мы говорим, да, что вот с этого момента мы можем говорить о какой-то внутриисторической рамке, да, то есть, что последующие события будут все-таки уже привязаны к понятным географии и истории. Потому что вот та, как бы, система координат мира, которая с потопа появившись, больше не изменяется. А вот как эти координаты выглядели там – большой вопрос.
Я вас не хочу расстраивать, отец Александр, по поводу нашей следующей программы, но вот вы сказали, не хочу отбирать хлеб у коллег, у других собеседников. Вас-то завтра как раз ждет, по моему замыслу, разговор о преддверии потопа, и, может быть, если успеем, и о самом потопе тоже. Но, во всяком случае, мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами пообщались, поэтому вы уж меня простите, буду в первую очередь мучить вас.
Не-не, я только за. Просто очень хотелось еще не забыть сюжет про сынов Божьих и дочерей человеческих, как предвестники потопа.
Да, это хорошая тема. У нас вот, а давайте подумаем, вот у нас есть сейчас 2 минуты. Начнем об этом говорить или уже подвесим интригу и перенесем на завтра?
Я предлагаю интригу. Там интригу. Такой сочный сюжет, у которого такая любопытная экзегеза, что, ну, как бы, паковать его в рилс нам явно ни к чему.
Нет, давайте не будем. Действительно, подвесим интригу, поговорим, что же стало главным надломом, приведшим к потопу. Все-таки, ну, столько веков и Адам, и его потомки жили, и Господь как-то терпел, покрывал, взаимодействовал, являл себя. Вот, пожалуйста, на наших глазах, в этих первых главах книг Бытия, книги Бытия возникает религия как способ взаимодействия человека с Богом, ну, в общем-то, и Бога с человеком в ответ тоже. Господь же отвечает на эту потребность восстановить разорванную связь. Да, вот это самое Рейлигар. И тут что-то такое происходит, что потребовалось возвращение к заводским настройкам. Где мы так накуролесили? И можно ли на эти грабли не наступать в дальнейшем? Ну, вот пока пытаемся, да, но кто его знает. Иногда смотришь на то, как нас несет, и кажется, ах.
Ну, в экспонентной скорости развития человечества есть свои своеобразные стороны.
Ставим многоточие, и завтра вернемся к разговору. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в городе Ярославле, с нами в цикле про первые главы книги «Бытия». Ну и вот, буду с нетерпением ждать завтрашнего вечера. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Я у Митрофан, прощаемся с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».